Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. В студии «Сутяжник» собрались гости, готовые рассказать о предстоящих событиях, которые начнутся не далее, как с завтрашнего дня, после митинга у «Черного тюльпана». Кто начнет?
Ну, давайте я начну.
Конечно, пожалуйста.
Полковник запаса Байков Константин Анатольевич. Значит, Леонида Васильевича Хабарова я знаю около 20 лет, поэтому посчитал необходимым оказать всяческую поддержку Леониду Васильевичу в той ситуации, в которой он оказался.
Ну, в таком случае надо в двух словах сказать, кто это такой. Мы, в принципе, говорим о пробеге, который начнется завтра.
Ну, я могу с чего начать, как бы, наверное, все-таки сфокусировать внимание с того, что завтра в субботу в 11 часов на площади Советской Армии возле памятника «Черный тюльпан» будет проводиться митинг в защиту и поддержку Леонида Васильевича Хабарова. И после завершения митинга, значит, будет сформирована колонна для автопробега с целью доставки в Москву, в администрацию президента, требований или той резолюции, которая будет постановлена или утверждена на митинге.
Значит, Хабаров это ныне арестованный, да?
Да,
гражданин.
К сожалению, в настоящее время он находится под арестом, содержится в СИЗО.
Ну, может быть, в двух словах, какие там обвинения ему предъявили, за что?
Ну, обвинения, по мнению абсолютно большинства людей, вот особенно те, которые его хорошо знают, являются надуманными, наверное, все-таки абсурдными, надо сказать. Значит, его обвиняют в организации или покушении на совершение вооруженного мятежа и вовлечение лиц в террористическую деятельность. Собственно говоря, материалами постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, ну, никак это не подтверждается.
Ну, как говорится, будем надеяться, что следственные органы разберутся, и в том числе и наш разговор, и завтрашний митинг, и особенно, что мне вот чрезвычайно интересно, это поход никоим образом не помешает, так сказать, разобраться и найти истину, да, в той истории, надеюсь, которая легла в основу, так сказать, этих мероприятий. Но мы вот наблюдаем за жизнью в Екатеринбурге, в Свердловской области. Ну, пикетируют, ну, митинги проводят. А вот такие акции, как походы, что ли, пробеги, да, они, ну, достаточно редко организуются. Тем более, это, вот, почему именно такая форма поддержки, что ли, да, или...
Безусловно.
Или привлечения внимания к ситуации. Вот почему именно такая?
Я прошу прощения.
Да, пожалуйста, конечно.
Владислав...
Второй участник, да,
нашей беседы. Владислав Мячеславович Зиамковский. УРФУ. Мы с Леонидом Васильевичем тоже проработали почти 20 лет. Ну и после того, как он уволился из университета, я с ним знаком. Вот по поводу вашего вопроса предварительного. Ну, аналогичные акции были, если вы помните, в 1905 году.
Ну, я не помню.
Вот нам бы не хотелось, чтобы эта акция в конце концов оказалась аналогичной, поэтому целью такой собрать массу автомобилей, массу людей и двинуться в поход на Москву, такой цели не ставится. Цель ставится обратить на себя внимание, а для этого используются все возможные конституционные методы. И мы, друзья Леонида Владимировича Хабарова, но мы не заговорщики. Ни одного действия, ни одного слова против Конституции нами не сделано.
Ну,
и на это просто обращать, для того, чтобы обратить внимание в настоящее время. Если я выйду один на площадь и скажу, что я не согласен, а то, что написано в постановлении следователя, это, ну, Конечно, не мне судить на абсурд, но если вначале пишется, что Леонид Васильевич Хабаров совершил преступление, а в конце пишет, в постановлении записано арестовать Хабарова Леонида Владимировича, это уже говорит о качестве проведенного предварительного следствия, это первое. Но не будем об этом говорить. Будем говорить о том, что если я даже выйду вместе с нашими соратниками станями, что бы мы ни говорили, нас никто слушать не будет. Но в данном случае предварительно были обращения к президенту, к председателю правительства, к руководителям силовых структур, вполне компетентных людей, занимающих высокие должности, в частности, наш ректор, президент университета обращался с просьбой взять под контроль.
Много обращений разных.
И это было не в интернете, это было отправлено представителю президента здесь, и президенту, и председателю правительства. Но никакой реакции на это не последовало.
Ну, это же бюрократы, у них же кухня. Документ поступил, пройдет 30 дней, потом его подпишут, отправят ответ. Я думаю, ответ будет.
Да, Человек в это время находится за решеткой. Вот что, 30 дней нас никак не устраивает. Нам эту ситуацию надо как можно быстрее развернуть с целью, чтобы его оттуда выпустили. Пусть следственные действия проводят дальше.
Но тут ведь особенности возникают. Ведь когда уходишь в правовое поле, начинает работать процессуальный кодекс. А там свои права, свои полномочия, свои процедуры. Можно обжаловать, можно и так далее, жалобы писать, обжаловать те или иные действия.
Да, и есть процессуальные нормы времени ответа на эти жалобы, которые абсолютно не соблюдаются.
Ну, тоже есть такие нарушения.
Вот, пожалуйста, вам для примера. 12 числа областной суд рассматривал конституционную жалобу на постановление Верхотельского суда. Это было 12 августа, подчеркиваю. Сегодня у нас уже 2 сентября. До сих пор решение суда областного не вручено ни адвокату, ни обвиняемому. Это что, соблюдение норм закона?
Ну, надо сказать, что это не уникальный случай. То есть подобные процедуры нарушаются, к сожалению, с большинством наших граждан. Тут ничего удивительного. А мне захотелось узнать, вот вы говорили о том, чтобы все-таки акция посвящена тому, чтобы привлечь внимание. Да? Вот кому, к чему привлечь внимание? Вот к тем, к этим процессуальным нарушениям закона, которые, с вашей точки зрения, сегодня выявлены, или к чему-то еще?
Процессуальным законам в частности. Вы знаете, я отвлекусь, можно, да?
Да, конечно, пожалуйста.
Когда ехал сюда, я обратил внимание, красивый портрет председателя правительства висит. И на нем написано: говорите и будете услышаны. Вот, по-моему, там не до конца написано.
А, это председатель правительства Российской Федерации.
Естественно.
Да, да, я тоже видел такой плакат. Да.
Вот. А для того, чтобы полностью понимать, что значит этот плакат, там надо дописать: и будете посажены. Потому что единственная виновность Хабарова Леонида Васильевича, что он никогда из-под стола ничего не говорил. Он выходил на трибуну и излагал свои мысли. И ни разу, я много выступлений Хабарова слышал, ни разу я не услышал призыва: ребята, давайте возьмем топоры и пойдем низвергать это правительство. Да, он был недоволен этим правительством. Простите, я тоже недоволен действиями правительства. И если мы поедем в Швецию благополучную и опросим население, то много, очень много народа скажет, что они недовольны действием правительства, но это не повод для того, чтобы сажать кого-то за решетку. А в данном случае других поводов нет. Выдать коллекцию боеприпасов за наличие боеприпасов, ну это вообще абсурд, полнейший. Если я буду собираться кого-то убивать, так я возьму один калибр, 7,62, к примеру, или 5,45, и один автомат, и мне этого хватит. И 60 патронов. А иметь коллекцию по одному патрону от каждого вида оружия, ну это только застрелиться можно, не более того.
Ну хорошо, вот то, что вы говорите, это действительно как-то действительно производит впечатление, что есть какие-то надуманности. Но ведь это рано или поздно станет ясно. И если бы, скажем, в студии присутствовал адвокат, он бы более точно, так сказать, формулировал, от чего и куда, и почему.
В том-то и вся беда. Происходит. Нам не хотелось бы, чтобы это было бы поздно. Нам надо, чтобы это было более рано.
А почему
ясно?
Поздно? Почему поздно? Почему?
Было бы Леониду Васильевичу лет 30, тогда на это можно было бы спокойно смотреть. На человеку 64 года. На нем живого места нет. Он дважды был ранен.
Притом очень тяжело.
Притом, в смысле, что вы опасаетесь за
здоровье.
Здоровье, да?
Да, при тех условиях. При тех условиях, в которых он содержится, при той медицинской помощи, которая ему оказывается, я не берусь судить здесь, я не врач, вот, но ну, не то, что говорит адвокат...
Давайте не будем думать о плохом. Надеюсь, что и пресс-конференция, которую, значит, его коллеги провели вот, в «Комсомольской правде», да, то мероприятие, которое проводим мы сегодня, и митинг, который завтра будет, да, он привлечет внимание, да, соответствующих должностных лиц, которые не захотят, скажем, ну, оказаться в каком-то специальном списке, подобном, да, делу Магнитского, когда юрист скачался в тюрьме совершенно не по делу, непонятно какому.
Мы,
да?
Как раз и хотим привлечь внимание не только общественности, но и руководства к этой ситуации. Вот. Ну, как можно держать героя афганской войны? Человека-патриота, все мысли, все действия, которые направлены были на благополучие народа.
Ну, вы понимаете, былые времена, и Иосиф Виссарионович Сталин тоже заботился, наверное, о благополучии народа и совершал ряд поступков, которые осуждает все
вот
человечество.
Нам очень бы не хотелось проводить эту аналогию.
А я не про аналогию, я примеры говорю. О том,
а примеры
что...
мы эти знаем.
А позвольте, мы не хотим, чтобы они повторяли. Привести аналогию.
Ну, давайте разберемся все-таки с пробегом. Почему именно такая форма, и почему вы именно этим пробегом хотите привлечь внимание к вот, подобным процессуальным нарушениям? Ведь ни местные следователи, ни прокуратура, которая здесь у нас в Екатеринбурге, в районе, соответственно, имеет возможность принимать какие-то решения процессуальные, она не будет нигде по маршруту, так сказать, от Екатеринбурга до Москвы.
Ну, бесспорно, она не будет. И обратите внимание, мы не сказали прекратить дело, там, уголовное дело Леонида Хабарова. Нет, ни в коем случае. Наше требование – это сохранить жизнь Леониду Хабарову. А для этого оказывать ему соответствующую медицинскую помощь. А эту помощь в тех условиях, в которых он находится, оказать невозможно из-за отсутствия специалистов, врачей и, соответственно, медикаментов. Единственное, чего мы требуем, что не должен Хабаров, который, ну, ни при каких, это не Игнатенко, если мне память не отшибла, зампрокурора,
сбежал тогда.
Который сбежал, да. Ну, у того были средства и были возможности сбежать. Ну, Хабаров это не Игнатенко. Поэтому, ну, какой смысл держать его в этом самом, в СИЗО? Единственное, полностью подорвать здоровье и не дать возможности человеку оправдаться. Вот я лично вижу вот это. И ну, наша цель говоря, привлечь всеобщее внимание в руководство страны о методах работы следственных органов. Вот о чем идет речь.
Ну, естественно, то есть вы не можете не отменить возбужденное уголовное дело, так сказать, не ускорить следствие. Это все равно работа специалистов, пусть они там работают и разбираются.
Потому что мы убеждены, что следствию не удастся доказать вот те пункты обвинения, которые мы предъявлены, потому что их нет в природе. Их нет в природе.
Ну, всякое бывало. Наша правоохранительная система имеет очень много особенностей.
Если только способом, методом провокации, там подлогов, тогда, конечно, да.
Есть вот то, что говорит Константин Анатольевич, здесь можно, я хотел бы уточнить, все-таки вернуться в нашу историю. И не в глубокую там историю, теоретическую. У меня отец 14-го года рождения, покойный ныне, царствие небесное. Так вот, в конце 30-х годов приехали ночью, забрали, поставили в камеру, где 50 человек, они сесть не могли, а все стояли, выдержали ночь, а утром вызвали на допрос. Подпиши бумагу. Я, говорит, взял, читаю, там написано, что я признаю, что в 17-м году расстреливал евреев. Ну и дальше аналогично это самое. Я, говорит, понял, что жить не осталось часы. И вот в этом
порыве в таком схватил чернильницу со стола и запустил в следователя. Ну, естественно, не попал. Может быть, это его и спасло. Потому что тут же скрутили, отдубасили и опять бросили в камеру. На следующие сутки его вызвал начальник следственного отдела и начал выяснять. Почему ты? Ты что, неправильно написано, что ли? Я говорю, так может быть и правильно, но почитайте, что у вас написано. Я 14-го года рождения, в 17 и в 3 года я уже ходил и расстреливал евреев. После этого его обратно отвели в камеру, через 2 часа выпустили, больше не занимали. Вот может быть по аналогии кто-то разберется, что Хабаров это не тот человек, который будет призывать к топорам. И у нас еще с Хабаровым был вопрос, как, 16 мая у меня день рождения. И вот мы с семьями встретились, сидели, разговаривали, зашел разговор о Квачкове. А Хабарова везде, и сейчас я смотрю и в интернете, везде, привязывают к этому Квачкову. Вроде бы по причине того, что Квачков приезжал в Екатеринбург и встречался с Хабаровым, вот, пожалуйста, вот вам группа готовая. Так вот, когда я задал вопрос Хабарову, он сказал, ну, Квачков это порядочный, хороший человек, но методы его это утопия, и которая может привести только к морю крови и не более того. Поэтому я их не поддерживаю. Вот слова Хабарова. И когда я уехал, это разговор был в мае, когда я в июле уехал в отпуск, и мне сын позвонил, что Хабаров арестован, я был ошарашен полностью. А когда приехал и прочитал в интернете, в чем я его обвиняю, ну...
Ну хорошо, а все-таки откуда родилась идея вот этого марша, похода, что ли? Почему вы думаете, что это поможет, я не знаю, там, просветлеть, что ли, глазам, ушам тех, кто принимает решения здесь, в Екатеринбурге?
А как на Руси? Вспомните всю историю Руси. Мы считаем, что только царь-батюшка может что-то принять, может какие-то действия произвести. Мы не верим, что Хабаров виноват в этом, но мы представляем это и даем, как бы, не возмущаемся и ничего не имеем против самого следствия. Да Бога ради. Но зачем убивать достойного человека? Вот о чем идет.
Ну, в том смысле, что, значит, лишать свободы, изолировать от общества еще до или на период
конечно,
следствия.
Конечно, да? Тем более обвинение это вот построено на бумаге.
Нет, не на бумаге, значит, там предположительно в неустановленное время, там, ну и так далее, и так далее. Ну, то есть это полнейшая фикция.
Почему вот этот пробег, ну, не секретно для кого, что у нас, наверное, в каждом городе есть свои организации, там, чеченцев, афганцев, чернобыльцев, офицеров запаса и все прочее.
Уточняю, зарегистрированных.
Ну, зарегистрирую, конечно. У нас таких подпольных организаций нету.
Нет, а, кстати говоря, вот это очень странное уточнение, потому что граждане имеют право и не регистрировать свои общественные объединения по интересам, по
ну, другим контактам. Как правило, все они зарегистрированы, официальные, открытые. Вот. Так вот, есть общественные организации той же 56-й бригады 10-й штурмовой, который начальником штаба в свое время служил Леонид Васильевич. Вот. Так эти люди, зная вот этого человека, вот, они выразят свою поддержку, что, наверное, какой-то резонанс тоже все-таки даст. Вот, на то, чтобы на эту ситуацию обратили внимание. Что это не здесь, это какая-то группа собралась, там 5-6 человек, товарищей Хабарова, вот, которые его любили, там обожали, и вот они ходят там на телеканалы, радио, там на пикеты, на митинги и рассказывают. Вот, это должны увидеть, что люди его поддерживают. Люди. А у нас по конституции власть чья?
Ну, имеется в виду, если народ... в широком смысле, в стране, да?
Конечно. Так уже акция прошла вот на Украине. Поддержку Леонида Васильевича. Такие же акции, вот пока не подтверждены данным, тем не менее можно говорить, в Беларуси должны пройти. Там тоже очень много десантников
осело. В том смысле, что вот ваш друг, что ли, да, сослуживец.
Сослуживец, конечно.
Он наш очень командир. Известный, да?
Наш командир,
очень
да.
Авторитетный человек в своей, так сказать, среде, да?
Да.
и поддержка.
При том пользуется абсолютным и непреклонным авторитетом. Это человек высокой офицерской чести, достоинства, мужества, отваги. Вот любые эпитеты, которые вот в этом направлении или вот в этом ракурсе можно говорить, это все можно применять Виталию Васильевичу.
Хорошо. Безусловно, значит, будет продемонстрирована поддержка и уверенность в том, что, значит, Леонид Хабаров не совершал, так сказать, никаких правосудных действий, или тем более нет никакой необходимости на период следствия его содержать, да, в застенках. Но средства массовой информации рассказывают о том, что у вас ведь не просто автопробег, как, например, наш глава правительства катался, значит, на Ладе Калине, да?
Желтого цвета.
Да, желтого цвета. У вас, так сказать, автопробег на боевых машинах, только без...
Без вооружения.
Да, без вооружения. Вот это как объяснить?
Ну вот, Дмитрий Хабаров на этот вопрос уже отвечал корреспондентам, ему точно такой же вопрос задавали, и мне кажется, его ответ очень удачный, могу только повторить. Да, какие дороги, такие машины.
Ну, тоже правильно. Вы думаете, что она доедет по этим дорогам до Москвы?
Ну вот, эта машина доедет точно, вот, а легковые, бог его знает.
Да. Ну, может быть, вы расскажете...
У нас сегодня тема-то не дорог, давайте мы вернемся к нашей
главной теме. Да. Может быть, вы расскажете хотя бы о маршруте, вот, на который запланирован на пробег. За сколько дней вы планируете преодолеть, так сказать, этот...
Расстояние до Москвы известно.
На какой дороге ехать?
Маршрут М5 всем известен. В соответствии со всеми воинскими нормативами колонна будет двигаться не быстро, то есть, ну, учитывая, что там еще будет БРДМ, значит, в день они больше, чем 500-600 километров не проедут. И, соответственно, этому и будет назначены места ночевок. Первое планируется в районе Уфы, следующее в районе Тольятти или Сызрани, как получится. Следующее — Пенза. Ну а там и Москва на горизонте.
Ну, в Рязани еще остановка будет.
Возможно, будет в Рязани, да.
Ну, это получается, что, 3 дня, да? Или 4?
Нет, 4-5 дней будет.
5 дней. То есть на 5-й день.
Максимум 5 дней, да.
На 5-й день, так сказать, колонна должна прибыть в Москву. Где в Москве планируется остановиться? На Красной площади, я не знаю.
Ну, после Руста
Белого
на
дома.
Красную площадь, по-моему, никого не пускают.
Ну, вы же не на самолетах.
Возможно.
Там и на машине в Москву не заедешь.
Да, сплошные пробки. Это такая проблема, что в плане-то есть провести какое-то мероприятие на одной из площадей Москвы, но в связи с тем, что там дорожная обстановка крайне сложная, вот, видимо, придется от нее отказаться, и какой-то отдельный автомобиль с делегацией доставит требования митинга в администрацию президента. Вот это, скорее всего, больше вероятно.
Ну, вы имеете в виду приемная администрация президента, где она там официально...
Да, безусловно.
Работает и будет принимать, так сказать,
ваши... Безусловно.
Но, по-моему...
Конечно, во время пробега будут собираться подписи по поддержку обращения нашего. Это в каждом городе, где будут остановки. Вот, естественно, там будут люди на эти, может быть, митинги будут организованы, будут туда подходить, и, наверное, тоже будут свою поддержку оказывать. Вот в плане, что они подпишут это...
Ну, имеется в виду, как бы, резолюция вот того митинга, который пройдет завтра у нас в Екатеринбурге, она будет предложена в тех городах, через которые будет проходить колонна.
Эта резолюция будет выложена на сайте www.leonid-khabarov.com. Вот. С ней можно уже будет познакомиться сразу по окончании митинга. Естественно, когда колонна пойдет, вот другие города могут выйти на этот сайт, который я называл, еще раз повторю, www.
Мы его отметим.
leonid-khabarov.com. Вот. И они эти требования, значит, прочитают. Вот. Кто будет согласен, значит, естественно, наверное, поддержит своей подписью.
Ну, в том смысле, что ведь эту подпись-то надо как-то и получить, так сказать, вашим тем, кто колонну возглавляет там или проезжает.
Ну, это будут определены, установлены места, где колонна будет останавливаться. Вот, и вот там будет
организовано. То есть на сегодняшний день вы как бы еще не определились, так сказать, конкретно с местами, ну, там, где встреч там, да, и так далее. Пока, потому что ведь любые публичные мероприятия, они требуют определенную процедуру, так сказать, надо сделать заявки.
Для того, чтобы определиться с местами, необходимо проводить рекогносцировку.
Ну, это если сражение проводить.
Не обязательно сражение. Даже если марши проводятся, проводится обязательно разведка маршрута. А у нас настолько скоротечно это мероприятие, что мы просто не можем послать кого-то для того, чтобы провести разведку маршрута предварительно. Поэтому все это будет решаться по ходу.
Ну, безусловно, те лидеры организации, которые будут поддерживать, они это все мероприятия...
Ну, понятно, будут, понятно. Да. То есть вы об этом и сказали, что да, есть да, коллеги да, в других городах, которые, так сказать, уже выразили, да, поддержку, да, показать помощь какую-то и так далее. Будет как-то освещаться вот ваше движение в средствах массовой информации? Вы как-то предупредили кого-то там на местах, вот, где проезжать будете? Или, может быть, какую-то бригаду журналистов с собой везете?
Да, будет бригада журналистов, которая будет, значит, освещать. Мы надеемся онлайн наладить связь с нашим городом. Угу. Вот, и материалы, которые будут проходить вот, или набираться...
Ну да, фотографии, время, может, видеоматериалы.
Да, во время движения колонны, вот, значит, места остановки, вот, они, конечно, будут, ну, как можно экстреннее доставляться сюда и размещаться на нашем сайте.
Правильно, это самое главное. А вот вам не приходила мысль в голову, что, в принципе, так сказать, вот, если митинг, который запланирован завтра на площади, значит, разрешен и согласован, значит, с местными властями, то ваше путешествие, так сказать, может не состоять, как-то может не начаться.
Может.
Ну, мы все-таки верим в здравый смысл. Вот. Мы же не враги народа, мы не враги власти. Вот. Почему нам должны вот такое мероприятие вдруг прекратить?
Ну, вы сами же знаете, тут машина не там остановится, и то номера скрутят, унесут уж права. А БРДМ это БРДМ.
Ну, она официально зарегистрирована, имеет номера.
Да кто же скрутит?
Нет, почему речь-то как раз идет о колонии? Ну, скрутят с одной, поедут на другой. Машин, я думаю, будет достаточное количество для того, чтобы хотя бы одна дошла до Москвы.
Вот это вот интересный подход. А почему, скажем, не пригласить тех же самых, ту же самую службу госавтоинспекции, чтобы она вас сопровождала?
Ну, не знаю.
Не было таких идей?
Я боюсь, это самое, вчера, когда получка в ГАИ?
Ну, где-то так, да. Где-то сейчас, да. Они будут не в форме, да, вы хотите сказать? Ну да, бывает, бывает, к сожалению. То есть вы на их помощь не рассчитываете, да?
Нет, нет, просто нет необходимости.
Ну, просто рассказывают. Вот,
помогать не надо мешать.
Вот, да. Министр развозил детей по школам с мигалками в сопровождении ГАИ. Хватило машин?
Детей, ну ладно. Ну, у нас министров не так уж.
Вчера я в интернете видел видеозапись, как раз в моем районе, значит, на Ботанике, значит, на регистратор автомобильный, там товарищ записал вот это видео, выложил. Тоже какой-то чиновник, там номера указаны, автомобили там BMW, там какие-то номера.
Ну так вот, это я про это же и рассказываю.
Вот она впереди едет, там выходит на полсечного движения, там одну машину они отгоняют, там женщину чуть не сбивают. Ну что ж теперь делаешь, и такова наша жизнь сейчас такая.
Нет, ну я-то ведь о другом, я о том, что для того, чтобы, так сказать, вот благополучно, цивилизованно колонна, так сказать, выехала из города, ее же можно просто ей помочь выехать, сопроводить там и так далее. А могут наоборот помешать.
Ну, колонна выйдет.
С этой целью есть очень простой способ. Одиночные машины задержать нельзя, а пункт сбора, например, колонны делается за городом. Вот и все.
Вариантов предусмотрено несколько, поэтому...
Вот, ну, то есть, в том смысле, что организаторы готовы.
Не надо мешать. Не надо мешать. Вот. А без помощи мы справимся сами.
Ну и, может быть, самое важное. Вы уверены, что вот в такой форме поддержка, которую вы на сегодняшний день продумали, да, стратегически взвесили, выверили, она будет, принесет пользу, а не навредит Леониду Хованову? Ведь у нас специфическая обстановка в стране, преддверие выборов, все всего боятся, не дай бог чего.
Ну, как видите, не все всего боятся.
Ну, я о властях.
Значит, нет, мы не уверены. Просто мы поставлены в такое положение, когда мы вынуждены это делать.
А почему вынуждены? Вот в чем причина? В чем мотивация этой необходимости?
Если бы все вопросы в порядке Уголовно-процессуального кодекса и судебного производства решались законно на нормальном уровне, не было бы необходимости. Да, мы могли бы внутри сочувствовать, но это было бы все. Я уже сказал, что мы не просим прекратить уголовное дело. Нет, Бога ради, расследуйте. Но не убивайте хорошего человека, и не просто хорошего человека, а героя России.
Ну да, то есть не создавайте бесчеловечных условий.
Да.
Конечно, конечно. Мы за здоровье очень сильно обеспокоены. Очень сильно обеспокоены.
То есть в этом самая главная причина.
Мы просто не видим другого
друзья
способа.
Друзья и коллеги пытаются привлечь внимание, значит, вот, к произволу.
Ну, вы понимаете, что вот, вот этим примером, мне кажется, что вот ФСБ даже власти немножко подставляют. Вот, вот народ сейчас об этом знает очень многие, да? Вот. У нас впереди на носу выборы, да? Вот. Сколько человек, которые придут на митинг, скажем, вот, может быть, он думал проголосовать за Единую Россию, партию власти, да? Вот. И услышав вот это все, увидев по средствам массовой информации в интернете, да? Пойдет ли человек после этого за партию власти голосовать, когда вот под, ну, наверное, не знаю, флагом-то трудно сказать.
Ну, я не знаю, Константин Анатольевич, как насчет партии? Партия, по-моему, мы здесь не совсем.
Нет, я не по саму партию говорю, что народ начнет больше власти не доверять. Раз с такими патриотами совершаются такие действия.
Ну, вы понимаете, мы же живем в конкретной территории, то есть Екатеринбург, Свердловская область. Фамилия Хабаров у нас в ходу. Историй с фамилиями Хабаров было много и самых разных. Вы же прекрасно об этом знаете.
Да, многие, кстати, его воспринимают как раз как Александр Хабаров.
Абсолютно правильно, да. И удивлены, что как, разве он все еще жив, так сказать, его снова посадили. Угу. В интернете есть куча всяких вот подобного
это,
рода.
Это опять одна из целей, донести до нашего, наверное, население, может быть, ну не всей страны, то хотя бы до региона или вот туда, к западной части, вот, да и восточном, почему тоже добраться не будем, вот, донести правдивую информацию, кто такой Хабаров и что с ним случилось. Чтобы никак не ассоциировалось ни с каким криминалом. Никак.
Ну, это первое, и я бы еще сказал, что кого-то, может быть, предупредить от исключения повторения ситуации, которая уже проходила в нашей стране.
Ну, это вот вы имеете в виду о чем?
Я имею в виду пример, который я приводил со своим отцом, по аналогии с нынешней ситуацией. Значит, если оставить это дело без... Вы знаете, у меня дома, честно говоря, есть тоже книжка Квачкова. Я ее читал, а покупал ее в киоске. И там не было написано, что вот это запрещенная литература. То есть, меня сейчас тоже можно причислять...
Квачков, ну что вы, Квачков печатали в центральных газетах.
Совершенно верно, да.
У него там масса всяких материалов.
Совершенно правильно. Но если подходить по меркам следствия, значит, это экстремист. Это экстремистская литература. То есть, там же указано, что экстремистская литература. То есть, ну, не знаю, к счастью или к сожалению, боеприпасов у меня точно дома не найдут. Но вот ножи
найдут. Принесут, не волнуйтесь.
Но ножи дома найдут. У жены есть много. Сейчас даже вот собираемся японские купить хорошие ножи. Вот, пожалуйста, чем не оружие, если так подходить? Вот это еще одна цель, чтобы предотвратить сползание вот в эту яму, в которую мы катимся. И это обнаруживается... С каждым днем все больше и больше, чем ближе мы приближаемся к выборам.
А что вот, может быть, раз мы заговорили об этом, какие-то даты звучали, 2 августа, что-то в этом духе, вот где-то звучат все, сегодня 2 августа,
вот тоже как-то прокомментируете. Удивляет вот это, что вследствие названа эта дата, да? Вот. Ведь любое подобное там мятеж, восстание, там революция, она с какими-то событиями взаимосвязана. У нас что там, президент там страну покинул, сбежал или умер, не дай бог, там, или что-то. Что в стране в этот день должно произойти, чтобы совершать вооруженный мятеж? Основываться на том, что это день воздушно-десантных войск, извините, это тоже оскорблять воздушно-десантные войска в всем ее составе. Подозревать, что вот раз объявили мятеж, и все десантники бросились с оружием в руках там кого-то громить, извините, это опять тоже недоверие, оскорбление этим ребятам, которые в свое время, знаете прекрасно про седьмую роту, уже масса книг, фильмов издана. Почему такое недоверие?
Почему?
И с чем еще 2 августа связано? Все.
Почему десантников считают безголовыми? Что даже если заслуженный человек, герой, Хабаров, скажет, хватайте топоры, что же они все схватят топоры и
будут
рубить, что ли? Да нет, у них у каждого есть семьи. И, а что этого Хабаров не понимает? Да все понимают прекрасно, что чушь это абсолютная на воде написано.
Вот хотите еще одну смешную вещь? Значит,
пожалуйста, пожалуйста.
Опять же, по данным следствия, там, по замыслу Хабарова, значит, должны были взорваны там подстанции и линии электропередач. Значит, город останется без света, начнется паника. Да извините, у нас время от времени то Москву полностью отключают, то там еще другой город отключают, то у нас в городе воды нету. Вы когда-нибудь панику видели народа, что отключили свет и весь народ в панику бросился? Да мы уже настолько к этому все привыкли, что...
Я соседа спросил, говорю, слушай, вот у тебя отключат свет, что ты дома делать будешь? Как что? Спать пойду?
Ну и вот на этом строить обвинение.
Но обвинение строится-то может быть на чем угодно, ведь главное его доказать.
Абсолютно правильно, так вот...
А доказать проще, когда Хабаров сидит.
Ну почему?
Вот, нет, я объясняю почему. Вот ну, довести человека до такого состояния невменяемого. Да. Когда ему будет все равно, и он сознается. Ведь суд по этому самому, он показал, что да, его довели до такого состояния, что он не соображал, что говорил, как стоял и так далее.
Я 12 числа присутствовал вот, на областном суде. Вот. У Леонида Васильевича, во-первых, вследствие контузии слух не очень хороший. Вот. А тут еще у него температура поднялась до 39 градусов. Вот. Вот в таком состоянии человек нормально может воспринимать вопросы, давать адекватные ответы. Вот. Мне кажется, не очень. Вот. И после того, что он там на ногах простоял, вот Вячеслав Вячеславович пример своего отца приводил, когда он там стоял с группой в комнате закрытой. Вот примерно такая же ситуация была и с Хабаровым. Его к 8 часам привели в камеру. Вот, слушание дела началось где-то в 14:30, из здания суда уже выходил в 15 часов, то есть там промежуток как бы минут 15 в само заседание, наверное, проходило, вот, максимум 20 минут. И все это время он фактически находился на ногах. Когда его в туалет выводили, полы бетонные были залиты водой, вот, домашние тапочки все промокли. Вот, и вот,
а чтобы в областном суде были...
Не-не-не, это же было по интернету.
Понятно, то есть его не вывозили из-за заряда?
Нет, не вывозили, там место специально оборудованное.
Понятно.
Вот. Вот, естественно, он остался без завтрака, естественно, он остался без обеда. Я не знаю, вот... Такие, наверное, все-таки это можно назвать и...
Ну, если эти факты имеют место быть, то есть они однозначно толкуются как бесчеловечное отношение.
Это Леонид Васильевич в своей жалобе излагает эти факты. Вот на решение областного суда. Он излагает эти факты. Вот.
Это решение, оставившее в силе постановление об аресте.
Да.
Принятие.
У нас сложилось впечатление, что оно было уже заранее подготовлено. Вот, и... объективно не рассматривалось.
Все же хочется сделать какой-то вывод, ведь так или иначе у нас наш разговор, так сказать, подходит к концу. Мы и рассказали о том мероприятии, которое пройдет завтра, о том мероприятии, которое будет длиться целых 5 дней и завершится в Москве. Откуда вот взялась убежденность того, что именно в такой форме акция она поможет вашему коллеге. Вот откуда, это все? Вот почему вы думаете, что все-таки это на пользу?
У нас нет убежденности. У нас нет убежденности. Мы предполагаем. Точно так же, как следствие предполагает, что Хабаров преступник. Мы предполагаем, просто мы не видим другого пути. Если бы у нас была возможность пойти лично здесь в приемную к представителю президента. И...
Но почему такой невозможности нет?
Да вы думаете, нас примут?
Нет, ну что нас примут? Людей-то принимают.
Да. Через какой период времени? Надо записаться, подождать месяц-второй.
Вот, не факт, ну, что еще. На БРДМе подъехали, напротив встали. Mm-hmm. Я думаю, недолго будут ждать, будете ждать, когда к вам выйдут. Я, честно говоря, вот удивлен. Решиться ехать на Москву
и не
подъехать даже к полномочному
президенту. Мы не хотим выходить за рамки закона.
Да какой разница? Там улица, ну, там проезжая часть.
Нам предлагается подъехать там на танке, это, конечно, это уже будет...
Да вы же говорите, что там есть все документы, право на проезд и так далее, и так далее.
Ну, тем не менее, это будет расцениваться как факт запугивания там кого-то. Нам этого не надо.
А поход? Вот. Вы полагаете, это не факт запугивания?
Нет, конечно, абсолютно.
А почему?
Ну как? Какой,
ну, одно дело полпред какой-то тут на Урале, а другое дело Москва.
Чем мы запугаем?
А чем Москву запугаешь?
Ну, история такая. Кто ходил на Москву? Пугачев. Кто у нас там? Стенька Разин. Да?
Давайте,
одни удачно, другие неудачно.
Правильно, давайте расставим предлоги. Не поход на Москву, а поездка в Москву. Это разные вещи.
С целью доставки документа.
Тоже правильно, то есть логика у вашей позиции, безусловно, да.
Ну, если были бы другие методы, мы, конечно, еще пока не все методы использовали. Вот. Если вот эти методы нам не помогут, значит, мы будем искать новые способы, новые решения. Вот. Вполне возможно, что начнем напрямую, значит, обращаться к руководителям там области, государства. Вот. Этот вариант не исключен. Мы-то все-таки надеемся, что нас услышат. А если нас не услышат, тогда, конечно, мы будем совершать следующие шаги.
Значит, вот, простите, вот мы придем вдвоем к полномочному представителю президента. Ну вот мы пришли, мы чего-то просим.
Но это не что, то. Приводите
аргументы. Когда колонна приедет в Москву и привезет подписи, ну, не со многих, но с некоторых территорий, это не мы вдвоем, а это, значит, десятки, сотни, а может быть и тысячи подписей, это люди, которые просят президента оставить жить человека. То есть не освободить его от наказания, а оставить жизнь заслуженному человеку, который всю жизнь защищал Россию. А кроме того, президент наш верховный главнокомандующий вооруженных сил. Вот на это мы надеемся.
Ну, вы в самом начале разговора сказали, что вы написали ему уже. И отправили.
Да, отправили. Но я глубоко сомневаюсь, что сидит сам дошло. И разбирает почту.
Ну, а вы думаете, что вот то, что вы доставите, он точно получит?
Приемные президента сидят, нет. Вот когда мы доставим, тогда уж точно он прочитает. Почему? Потому что средства массовой информации покажут это на всю страну, что из Екатеринбурга привезли письмо президенту. Я не думаю, что президент скажет, не показывайте мне это письмо. Нет, я думаю, что он его прочитает.
Но теоретически-то вы, конечно, на правильном пути, потому что вот те мероприятия, с которых вы начали эту программу поддержки, они уже всколыхнули, как общественность, как средства массовой информации. Страницы полны сообщений о том, и о том, что было, и о том, что происходит, и о том, что будет происходить.
Вот мы надеемся, что эта поддержка еще будет усиливаться, нарастать. Вот тогда нас услышат, тогда обратят внимание. Вот, и, наверное, все-таки герои России из-за стенок должны выпустить.
Ну и здесь мы просим иметь в виду, что ни от одного из нас и никогда от Хабарова не было призыва к свержению, насильственному свержению власти. То есть мы не призываем, потому что я тоже читаю интернет и слышу некоторые толкования такие, что ребята, давайте объединяться, пойдем вот именно на Москву. Нет, мы едем в Москву, едем довести свою позицию, просить президента. Как в 905-м под руководством Папа Гапон.
Ну, у вас интересное сравнение. Вы рассчитываете, что вас там постреляют?
Нет. Нет, мы не рассчитываем, что нас постреляют. Надеюсь, что
тогда вам надо было свернуть на Петербург. Но
мы же не думаем, что сейчас у нас правит человек, аналогичный Александру.
Ну да, будем надеяться.
И Николаю.
Да, будем надеяться.
Нам бы очень хотелось надеяться на здравый смысл наших властей, государственных руководителей. Очень хотелось бы надеяться, что в самые короткие сжатые сроки дадут команду, значит, в этой ситуации разобраться, что человек не представляет никакой общественной опасности, что он не собирается никуда скрываться, там убегать и все прочее. Вот с адвокатом, когда мы беседовали, вот, по состоянию здоровья, в принципе, можно было там положить его, как это называют, в больничку, по-моему. Вот. Леонид Васильевич говорит, нет, я этого делать не буду, чтобы они подумали, что я там струсил, спасовал и все прочее. Понимаете, это характер человека таков, вот, что он не трус, не беглец какой-то.
Но в больницу ложатся люди, которые нуждаются в помощи медиков, а не потому, что они трусы.
Он нуждается в помощи медиков.
А как вы считаете, инвалид второй группы, который сидит без должной медицинской помощи, без лекарств, он нуждается в медицинской помощи?
Ну, тут даже обсуждать ничего не приходится. Ну, но вот надо ведь иметь в виду, что наша Фемида с завязанными глазами. Она и инвалидов приговаривает.
У меня такое впечатление, что не просто с завязанными, а с выколотыми глазами.
Еще заткнутыми
ушами. За повязкой не видно, что там происходит. Но тем не менее, что мы можем пожелать вашему мероприятию? Любая поддержка честных людей, и когда она хорошо организована, она, безусловно, дает какие-то результаты. Главное, чтобы та программа агитации, разъяснений, что ли, была правильно доведена до соответствующих ушей, до людей. Ну, я буду надеяться, что и наш разговор сегодняшний помог тоже кому-то разобраться.